озвучено специально для канала Дэн Блюз и Купидон. Прикасаясь к погибели. Автор Александр Дедов. Часть первая.
«Ты умрешь»,
— жалобно проскулил человек в грязном рубище.
«Среди болот, в обнимку со своим ружьем. Подорвешь себя в глотке чудовища».
Он окинул собравшихся невидящим взглядом.
«Пожалуйста, умоляю вас, не заставляйте, мне больно».
Под низким сводом тюремного каземата собралась толпа. Стражники с любопытством изучали необычного заключенного. Белобрысый и веснущатый, как и все степняки. Он не носил бороды, курносое лицо его было почти детским. Не дать не взять старый слепой ребенок.
«А ведь не брешет»,
— пробасил один из стражников.
«Эвичек и на бабу без ружья не полезет».
«Ну а кто знает, что у этих баб на уме?»
Раздался в толпе ехидный голос Вечика. Стражники прыснули со смеху. Заключенный нехоть улыбнулся, осклабившись гнилыми пеньками зубов. Но его просьбам никто не внял. Отчего-то каждому хотелось знать, когда он умрет. Несчастный прикасался к страждущим, его лицо искажало гримаса боли. «Ты умрешь от старости в своей постели. Ты умрешь через много лет. Загрызет болотная гончая. Тебя отравит теща». Кто-то относился к словам слепца как к шутке. Иные крепко задумывались. Но жгучее любопытство раздирало буквально каждого.
«Ну а про мою смерть че поведаешь?»
Якуш, старый капрал, протянул слепцу худую руку.
«Прошу вас, не мучайте меня. Каждый раз я испытываю боль, вашу боль».
«Давай, обоссанный колдунишка, покажи мне будущее».
Якуш сдавил ладонями запястье степняка и тут же отпрянул. Тот истошно заорал, будто ему сию же секунду выпускали кишки. Он закрыл лицо ладонями и весь задрожал.
«Ты очень скоро умрешь. Может, пара дней осталось. Уже ничего не изменить».
Якуш рассвирепел. Явно не этого ответа он ждал от странного, пахнущего пылью и мочой человека.
«Пару дней, мразь! Я тебе покажу пару дней!»
Левой рукой Якуш взял слепца за грудки, а правой со всей силы заехал ему в нос. Противно хрустнуло. Степняк опрокинулся назад и упал вместе со стулом. Капрал на этом не остановился. Он продолжал избивать несчастного ногами, метя в самые мягкие части туловища.
«Прекрати!»
Сзади к Якушу подошел Мыриш, высоченный детина с бородой соломенного цвета.
«Ага, степняк за степняка?»
«Мои родители в городе родились».
Голос Мыриша был бесстрастным.
«Оставь этого калеку».
«А чего же ты сам у него ничего не спросишь, а? Благородный шелудей».
«Нам с колдунами дело иметь вера запрещает».
Заслышав вдалеке гулкие шаги, стражники встрепенулись. Они попытались поднять заключенного и усадить его на стул. Но тот лежал мешком и закрывал руками лицо. Из-за угла показалась кряжестая фигура старшины. В правой руке он держал керосиновую лампу. Он торопко шагал по кирпичным коридорам с низкими сводами, громко матерясь. Несколько мгновений спустя он оказался возле кучки стражников. Слепой степняк продолжал всхлипывать и собирать грязь на полу.
«Бесоголовые!»
— прикрикнул старшина.
«Оставишь вас на полчаса, и вы сразу устраиваете цирк. Какого болота здесь происходит?»
Мы...»
Капрал бешено прокручивал в голове все варианты убедительной лжи, но так ничего и не сочинив, понуро повесил голову.
«А вы что из жалования за самоуправство?»
— рявкнул старшина.
«Два серебряных. На стену шагом марш!» «Вечик, Мыриш, со мной в конвой. Капитан приказал привести этого вонючего пса на допрос».
Кабинет начальника стражи не отличался особенной роскошью. В убранстве царил простой мужицкий порядок. Капитан Адриан Диакимович сидел за широким сосновым столом и изучал какие-то бумаги. В дверь постучали.
«Открыто!»
В дверях стоял старшина, придерживая под локоток человека в грязном рубище цвета сырой глины.
«А, старшина, веди его, сажай».
Капитан жестом велел сесть за стол. Конвоиры тут же пододвинули табуреты. Старшина аккуратно усадил арестанта, а уж потом сел сам. Капитан изучающе глядел на жалкого человека, источающего зловоние. Еще никогда бродяги и оборванцы не доставляли ему столько хлопот.
«Слепой, значит?»
Капитан хмыкнул.
«Как же ты дошел до города сквозь лес? Да еще и хвост какой привел. Я уже 30 лет служу в городской страже, но ни разу не видел, чтобы болотные ведьмы под пулями гнались за кем-то. Это ведь осторожные, умные твари».
«Я умею делать амулеты».
Голос слепца дрожал. Он глянул на капитана своими молочно-белыми глазами, и тому сделалось не по себе.
«Я заговорил его на имя города. Он сжег мне грудь, если я сворачивал не туда».
«Степняк, колдун, эки ты. И бороды не носишь. Патрульные докладывают, что ведьмам понадобились твои руки. О небо! Они упрашивали тебя отдать им руки. Это ведь связано с твоим даром предвидения».
Слепец тяжело вздохнул. Лицо его сделалось еще печальнее. Глянешь со стороны, и вовсе накуксившийся мальчуган, только почему-то очень старый.
«Моя сила в руках. От запястья до кончиков пальцев это все щуп, можно сказать. Ох, сколько бы я отдал, чтобы избавиться от этого проклятия. Вот только ничего у них не выйдет. Сила не перейдет, если я умру или они отнимут ладони насильно. Так мне говорил старый некромант».
«Некромант?»
В голосе Диакимовича проскользнул плохо скрываемый гнев.
«Имел я дело с одним из них. Давным-давно».
«Я слеп с рождения, пан капитан. Мои родители не оседлые шелудеи, а самые настоящие кочевники. Для них обуза, мальчик, что не может стрелять и держаться в седле. Они продали меня бродячему некроманту. Через многое пришлось пройти. Некромант насиловал меня, бил, заставлял спать в могиле. Но все это было частью учения. Он хотел, чтобы я видел смерть. Но жизнь забрала у меня глаза. Глаза слепца — это руки. И вот почему сила пришла именно так, а не как-то иначе. Я многое мог вытерпеть, но есть мертвечину, чтобы лучше колдовать, выше моих сил. Однажды я увидел его смерть. Смерть некроманта. Он вошел в меня, взял сзади, а я коснулся его ноги. Я видел, словно бы у меня были глаза, что мой мучитель падет от моей же руки. И в тот же вечер я перегрыз ему горло. Много лет длились мои скитания, и я очень долго странствовал с цирком, пока не пришли ведьмы. Циркачи были добры ко мне, они спрятали меня в отхожей бочке. Когда пришли эти болотные бестии, я слышал, как они убивают близких мне людей. А я... Что я? Вспомнил старую науку и отдал часть своей крови, чтобы заговорить щепку на поиск Чизмиграда. Струсил. Нужно было умереть вместе с моими друзьями, с моими братьями.
Очевидно, они тебя не нашли. И одно небо знает, сколько верст тебе пришлось проползти сквозь болото и лес, чтобы оказаться здесь.
Как есть, пан капитан.
Слепец улыбнулся гнилозубой улыбкой.
Небо уберегло. Уж и сам не знаю, как добрался. Одними амулетами цел не будешь.
Капитан хотел что-то сказать, но в кабинет влетел запыхавшийся караульный сержант.
«Прошу прощения, пан капитан. На город напали. Ведьмы. Ждем ваших приказов.
Гнилое болото,
выругался капитан, поправляя перевязь с шашкой.
Я иду на стену. Старшина, проследи, чтобы степняк попал в сухой каземат с крепкими нарами, а потом мигом ко мне. Ты мне нужен на стене.
Озвучено специально для канала Дэн Блюз и Купидон.
Стрекотали пулеметы. Из лесу под свет прожекторов выползали все новые твари. Одни отвратительнее других. Полудемоны. Огромные, раздутые, словно утопленники. Они обстреливали стену ядом, огнем, бросались камнями. А позади них, выстроившись в шеренги из чащи, выходили ведьмы. Простоволосые бабы в зеленых сарафанах. Каждая держала в руке по медной рогатине с загубником на конце. И они затрубили. Земля начала кипеть под ногами тех, кому не посчастливилось оказаться на стене. Люди варились заживо.
«Хер с ними, с полудемонами! Бей ведьму, бей!»
— орал капитан пулеметчиком. Меткие очереди выкашивали целые ряды безумных колдуний. А те все трубили, кипятя землю под ногами врагов. Вскоре показались гренадеры. Их ручные мортиры ухнули в унисон, гранаты разрывались прямо в воздухе, осыпая колдуней огненным дождем. Загорелись зеленые одежды, нечесанные рыжие шевелюры вспыхивали одна за другой. Глядя на громадные потери, ведьмы решили отступить. В который раз Чизмиград вышел победителем. В который раз дикое болото спасовало перед силой стали и пороха. Стражники грозно улюлюкали вслед улепетывающим полудемонам. Адриан глянул вниз и охнул. Кипящая почва выкосила на 30 аршинов, все живое по обе стороны от стены. Дьявольская точность и смертоносный результат. Капитан смотрел, как стражники тащат мертвые тела из все еще горячей грязи, как кожа и мясо лоскутами слезают с покойников. Ему сделалось дурно.
«Пан капитан!»
По лицу старшины Живодрага Радонича стекали крупные градины пота.
«Они хотели сделать подкоп. Наши изрубили полудемонов в казематах. Ублюдки прорыли аж до самой темницы с нашим слепцом. Потери есть?» «Так точно. 10 погибших и 6 раненых. Но тварей всех порешали. Значит, наш степной крысеныш имеет большую ценность. Уж сколько лет служу, а в первый раз вижу, чтобы ведьмы вот так, в открытую, воевать. Ох, непрост этот птенчик. Помяни мое слово. Натерпимся с ним еще».
Когда есть важный вопрос, но найти ответ самому нет возможности, идут к подземникам. Торговля секретами — их древний промысел. Уж сколько лет минуло с той поры, как им дали дорогу в гильдии. Разрешили иметь землю и пустили на рынок. Все без толку. Щуры, как и именовали их в народе, теперь уже не выживали, но богатели. За долгие века изоляции подземники выдумали сотни различных подслушивающих машин. Развили целую школу шпионского чародейства. Сумели подмаслить нужных людей. Они скупали самые дорогие секреты, чтобы продать их еще дороже. За городскими воротами на окраине Чизменской слободы стражник Мыриш остановил бричку возле низенькой мазанки с одним единственным окошком. Дом этот выглядел бледным отторженцем на фоне черного леса, раскинувшегося на многие версты вокруг.
«Будь осторожен, пан капитан»,
— сказал степняк с неподдельным волнением.
«Я бы с большей радостью обнялся с голодным медведем, чем сунулся в гости к кротовьему народцу».
Адриан постучал, затем снова и снова, пока изнутри не раздался скрипучий высокий голос.
«Ту идею! Идея ж вертный ты человек!»
Адриан с трудом мог разобрать наречие щуров. Изнутри зашумел засов, дверь отворилась, и наружу пахнуло плесенью. Капитан увидел низкорослое, лопоухое и тощее существо. Ростом щур едва ли был выше 10-летнего ребенка.
«Зайдись внутрь! Слнеца слепес! Внутрь! Внутрь!»
Щур вымученно зажмурился, прикрыв лицо руками. Капитан уверенно шагнул внутрь, и тут же за его спиной двое других щуров закрыли дверь на засов.
«Добро пожаловать, пан капитан!»
Раздался голос из темноты.
«Мы прочли письмо, что доставил ваш почтовый крот. Меня зовут Рью, и я буду твоим переводчиком».
В комнате что-то хлопнуло. В воздухе запахло прелой листвой, и зловещая полутьма мазанки оделась в призрачную синеву. Рью держал в руке люминесцирующую шляпку гриба.
«Они светятся, если раздавить», —
сказал переводчик и передал Адриану гриб. Посреди пола был люк. Один из щуров, судя по спецмету воин, приподнял крышку. Вниз уходила узкая, криво сколоченная винтовая лестница.
«Ты первый, пан капитан», —
пригласил переводчик. Адриан сглотнул. От светящегося гриба чесались пальцы. Несмотря на ветхий и запущенный вид, лестница оказалась на удивление прочной. Даже ступени не скрипели. Гриб освещал пространство на пару аршинов впереди. Этот спуск продолжался целую вечность, но вот, наконец, ноги нащупали почву.
«Рствей позад! Мы идемос до дорогу!»
— проскрипел щур-воин, тот самый, что отворил дверь.
«Он говорит, держитесь чуть позади, мы вышли на нужную дорогу», —
перевел Рью.
«Спасибо, я так и понял. Прошу меня простить, уважаемый, но язык щуров не настолько отличается от чизмиградского, чтобы нужно было переводить каждое слово».
«Я знаю, но для высших каст почти что оскорбление вести бесплатные разговоры с чужаками. Я беру эту грязь на себя».
Адриан знал, что щуры — лишь одна из множества человеческих пород. Но оттого они казались ему еще омерзительнее. Кто по своей воле спустится так глубоко под землю? Какая сила заставила их навсегда отказаться от солнечного света? Тьма изменила не только их внешность, но и души. Это были алчные, злые и очень мстительные создания.
«Ты ведь понимаешь, капитан, что приводить хвост и уж тем более делать какие-то неосторожности на нашей территории очень и очень глупо. Наши геоманты раз в неделю, а то и чаще меняют направление туннелей, запутывая их тых и перемежают между собой. Даже если тебе удастся нас всех перебить, ты обречен умереть здесь от голода, без единого лучика солнечного света. А мы знаем, насколько вы, надземники, любите солнце».
«Поверь, уважаемый, я прекрасно все осознаю. Мне очень хочется поскорее получить товар и уйти отсюда. А ваша компания нравится мне ничуть не больше, чем моя вам. Так что давайте побыстрее с этим покончим».
По-видимому, переводчика устроили слова капитана. Он ощерился гаденькой улыбкой, показав кривые длинные зубы. Они остановились у глухой земляной стены.
«Мы пришли»,
— сказал Рью. Переводчик постучал, и из толщи земли ему ответили. Капитан не смог разобрать слов. Почва начала расплываться в стороны, открывая взору внутреннее пространство грота. Там, разместившись вокруг квадратного ротангового стола, сидели трое в грязных черных мантиях. Двое из них были тощими, но не такими жилистыми, как воины. Третий был безобразно жирен, словно оспины его мантию покрывали безвкусные золотые украшения.
Как красы мржне!»
— прокричал один из тощих щуров за столом.
«Длеши мы самось!»
Воины поклонились и, пятясь как раки, исчезли в проеме, который вскоре затянулся.
«Это их величайшее землепослушание. Сиры — главные геоманты»,
— Рью указал на тощих щуров.
«А это наш владыка, старший хранитель. Да убереги, мать земля, его жир!»
«Рад вас видеть, великие!»
Адриан не знал правила местного этикета, но на всякий случай поклонился. Рью перевел его слова, Геоманты учтиво кивнули, но старший хранитель остался сидеть неподвижно, лишь брезгливо поводя носом. Переводчик упал на колени, да так и остался стоять в грязи.
«Ты стой на месте!» – прошипел Рью, не поднимая головы. «Иначе геоманты сварят тебя в грязи!»
«Меня этим не удивишь!»
– хмыкнул капитан.
«Давеча делегация к нам прибыла. Аккурат из гнилого леса. Вот тоже хотели в грязи сварить. Думал, вам интересно будет».
«Продолжай»,
— бубнил переводчик.
«Ну так а что продолжать? Вышли с какими-то рогатинами, затрубили, земля закипела. Уж явно ваши штучки. Но они оказались у болотных ведьм. Ума не приложу».
Рью, припав лицом к земле, все продолжал бормотать. Видно, хранители геоманта уже давно разобрали речь пришельца, но их чуждый для всех подземный этикет требовал продолжать это представление. Раздался густой бас, заговорил старший хранитель, следом зажурчал сбивчивый тенор, Рью переводил.
«Мы предполагали, что это ведьмы, но не знали наверняка. Наш гарнизон ограбили несколько месяцев назад. Это была какая-то сильная магия, явно на крови. Земляные путы геомантов не спасли».
«У нас остались полсотни этих ваших рогатин. Могу вернуть взамен на скидку. Мне нужна информация и видит небо. В ваших интересах мне ее предоставить».
Старшие хранители геоманты зашептались. Они явно были заинтересованы этим предложением.
«Я хочу знать, зачем болотным ведьмам нужен слепец, могущий у людей смерть нащупывать? Зачем, мать их, раз так они целую армию против нас выпустили? Ради одного калеки? Его пытались утянуть из темницы».
Воцарилась тишина. Бледный свет люминесцирующего гриба слабо подрагивал. Геоманты слепо таращились на Диакимовича. Старший хранитель тяжело дышал.
«Сначала устное согласие на сделку, а потом все остальное».
Рью торопко и сбивчиво переводил.
«Я согласен».
300 серебряных динаров. Такова начальная цена».
«Скидка 40%. Такова моя цена».
«Это очень дорого, солнцеход».
«Ваш выбор. Я могу распорядиться, чтобы эти рогатины переплавили и отлили шестерни для водяных мельниц. 160 динаров и не грошом больше».
Старший хранитель сначала утробно зашипел, но после басовито расхохотался.
«А ты умеешь торговаться, солнцеход? В тебе точно нет крови щуров?»
– перевел Рью.
«Знаю родню до 12-го колена, без вашего брата в родословной. Ну, по рукам?»
«По рукам»,
– пискнул Рью.
«Подпиши бумаги, пан капитан. Мы сейчас же отправим договор в наш банк».
Переводчик на коленях подполз к хранителю. И тот передал ему свиток. Затем он неуклюже развернулся и медленно пополз к Адриану. Не вставая с колен, щур протянул бумаги капитану. Капитан еще раз подивился причудливому этикету подземных жителей. Оба экземпляра договора были написаны хорошим шорским языком, который суть есть диалект чизмиградского. Не обманули щуры, все четко и про услугу, и про сумму. Адриан оставил свою размашистую подпись и передал бумагу Рью. Один из геомантов поднялся, неуклюже шаркая большими когтистыми ступнями. Он достал крота из-за пазухи и швырнул его переводчику.
«Я свою часть сделки выполнил»,
— сказал Адриан, глядя на то, как Рью ладит сверток договора на спине почтового крота.
«Я хочу знать, за каким болотом ведьмам этот певец смерти?»
«У нас сделка. Теперь мы можем говорить».
Старший хранитель внезапно перешел на шорский диалект.
«И, пожалуй, твои уши достойны этой тайны».
Вставший из-за стола щур, ростом едва доходил Адриану до плеча, но был он намного, намного шире. Жир каскадами лежал на крепком теле, подбородков невозможно сосчитать. Хранитель из складок одежды достал револьвер, казавшийся игрушечным в пухлой ладони. Он направил ствол на переводчика и выстрелил. Рью крякнул, распластался на полу и замер. Запахло кровью.
«Некоторые тайны дороже жизни. Ведь все зависит от цены.
Хранитель пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд капитана.
Жизнь этого ничего не стоит. То, что ты хочешь узнать, Солнцеход, стоит значительно больше твоей жизни. Для меня эта сделка убыточна, но, кажется, над всеми нами нависла опасность. И столь щедрая скидка — это вклад в наше общее будущее. Присядь.
Геомант по команде сделал пас рукой, и под задом капитана выросла земляная кочка.
И слушай. Все боятся смерти. Этот страх даже породил целую магическую науку — некромантию. Но оно все бестолку. Даже опытный смертовод, закупоривший душу в сосуд, лишь отсрочивает неизбежное. Старейшины твоего города шуршат калоки, знают об этом ничуть не хуже. Давным-давно, когда я был простым подземелье-проходцем, в одном из гротов я нашел старую библиотеку. Должно быть, какой-то ученый-отшельник обустроил свой дом под землей. Мои глаза слишком слабы, чтобы различить ваш алфавит. Но я нашел книгу, написанную на языке моего народа. Ее выпуклый шрифт рассказал все об ощущении смерти. Тот, кто может увидеть, услышать, учуять, потрогать и попробовать смерть на вкус, может ее и пленить. Он станет бессмертным, обретет силу возвращать к жизни давно умерших и гасить эту искру одним лишь щелчком пальцев. Он обретет власть над временем и пространством, станет властелином всего. Тогда я посмеялся над этой книгой и продал ее какому-то коллекционеру, но позже ко мне стекаются все слухи, что могут иметь цену, Солнцеход. Как-то раз Крот принес письмо с докладом разведчика. Кто-то похитил знаменитую на весь Шош провидицу, предсказательницу смерти. Спустя пару месяцев нашли ее безглазый труп. Тогда я не придал этому значения, но спустя 30 лет Крот принес похожие новости. В лесах нашли безязыкое тело старого лекаря, что мог поцелуем определить у человека неизлечимую болезнь. Затем священник, что чуял чумных детей, торговка рыбой, что прочила морякам утонуть, и отрезали уши. И вот теперь это твой калека. У меня нет знания о том, действительно ли некто всерьез решил поработить смерть. Но того-то и страшнее. Ведь мы обчистили наш гарнизон. У того, кто стоит за ними, должна быть великая сила. И все это складывается в не очень утешительную картину. Твой калека — последняя часть мозаики. Береги его, капитан. А лучше убей и моли свое небо о том, чтобы такой человек не родился снова».
Капитан ощущал подступающую дурноту. Подумать только. Проворонь его касатики этого смердящего степняка, могло случиться непоправимое. Все это походило на страшную сказку, если бы не одно «но». Щуры всегда давали гарантию достоверности. Об этом недвусмысленно говорили выпуклые буквы на свитках их договоров. Его ребята были отличными бойцами, но кто знает... На что пойдут ведьмы в следующий раз? Нужен особый контроль.
«Мне нужно обратно. Срочно!»
Адриан уронил кисет с монетами в раскрытую ладонь хранителя. Геомант небрежно махнул рукой, и в стене образовался проем.
«Переглядери!» — позвал геомант. «Передуй ей съему до поверху! Швидко!»
В проем ретиво влетели воины. Длинными носами они втянули воздух, и учуяли кровь переводчика. Это их воодушевило еще сильнее.
Они закричали, стали хлопать Адриана по спине и поторапливать. Капитану показалось, что обратно они шли гораздо быстрее. Воины буквально вытолкали Адриана наружу и сердито хлопнули люком. На улице шел дождь. Гроза прочертила небо лиловым сполохом. На крыльце сидел Мыриш, задумчиво смоля свою причудливую трубку с глиняной чашей.
«Мыриш, мать твоя задница! Живо на козлы! Гони лошадей!»
Озвучено специально для канала «Дэн Блюз и Купидон».
Он видел сон. Уродливое, горбатое, покрытое небо знает чем существо лепило комки из самой темноты, закладывая их дрожащие в разинутые рты усопших. Оно кричало от радости, когда мертвецы, растерзанные и изломанные, вскакивали и начинали шумно дышать. Их раны исчезали прямо на глазах. Она оживляла только красивых мужчин, чтобы совокупиться с каждым из них. И они принимали ее ласки. Околдованные припадали к иссохшим сосцам бородавчатых грудей. А потом пришел капитан и начал палить почем зря. Уродливая тварь вспорола ему живот и накинула на себя кишки, словно шаль.
«Курва!»
Мыриш проснулся. Сонная трава, что давеча дала ему мать, не одарила глубоким сном. Привыкание, будь оно неладно. Великан-степняк встал с кровати и сунул ноги в сапоги. Он привык спать одетым, чтобы злой рок не мог застать его врасплох. Так велел бог степняков, всемогущий конь-великан, владыка зари. Мыриш накинул на плечи форменную шинель, завязал на подбородке шапку-ушанку и шагнул в холодную чизмеградскую ночь. Ветер кружил первые скупые снежинки, казавшиеся охристо-желтыми в свете газовых фонарей. Великан сам не знал, зачем покинул теплую постель. Какая-то тревога, пелена какая-то. После визита к щурам он сам был не свой, чуял присутствие какой-то неотвратимой силы. Он задавал вопросы капитану, но тот лишь уклончиво отшучивался. В последнее время Ди Якимовича будто подменили. Дюжий длиннобородый стражник поправил петли с топорами на поясе. Степнякам не разрешалось иметь сабли. Ноги сами принесли его к порогу капитанского дома. И Ди Якимович не спал в этот час. В незанавешенном окне горел свет, и Мыриш отлично видел, как капитан один за другим загоняет патроны в камеры своих револьверов. На столе стояла початая бутыль ракии без стаканов. Капитан пил с горла. Мыриш осторожно постучал в окно, и капитан махнул рукой, дескать, давай входи, чего стоишь. Внутри было жарко натоплено. К своему стыду степняк подивился тому, насколько чистоплотен капитан. Ни пылинки, ни соринки. Чистота и порядок. Над камином портрет пышной русоволосой женщины и маленькой черноглазой девчушки.
«Жена с дочкой».
В голосе капитана был лед.
«Ты еще раз об этом рассказывал. Я до сих пор храню хобот болотной гончей, что отняла их у меня. Засолил он в бочке. Сам не знаю зачем».
Мыриш, понимающе кивнул и аккуратно, почти нежно, похлопал капитана по жилистому предплечью.
«Вижу, ты куда-то собрался. Ты честный воин, пан капитан. Но утром не твои часы. Старшина еще на посту. И ты куда-то собрался, как я погляжу».
Мыриш хотел возразить, но капитан оборвал его на полуслове, указав на пояс.
«Во всеоружие гулять пойдешь? Садись, выпей».
Запахло абрикосом. Капитан пододвинул стакан с ракией ближе.
«Боишься умирать?»
— спросил капитан.
«Да»,
— честно ответил Мыриш, опрокинув в себя стакан. Горло приятно обожгло.
«А вот и я. И сегодня я иду на смерть. Другой бы на моем месте отправил умирать своих людей. Но я не могу. Сраное вонючее болото. Я стар, Мыриш. А им еще жить и жить. Скоро я должен буду уйти. Хочу побыть полезным напоследок».
«Что ты задумал, пан капитан?»
Я иду ловить ведьму. Мне нужна живая тварь.
Мэриш чуть не поперхнулся. Уж извини, пан капитан, но следопыт из тебя дерьмовый. Ты как собака в конуре всю жизнь. Сунешься за стены и сразу, будто голый. Я же видел твое лицо, когда мы ездили к щурам. Ты боишься бывать вне города. Я же много раз бывал за стенами. С самого детства собирал травы вместе с родителями. Оставь это мне. Их взгляды встретились. В серых глазах степняка, обычно холодных, капитан увидел теплоту и участливость.
Что ж, тогда идем вдвоем.
Капитан был в стельку пьян, но здоровяк Мэриш, и после двух стаканов ракии был чист, как стеклышко. Он чувствовал, что его командир из-за всей этой беды с болотными ведьмами потихоньку поддается безумию. Ловить ведьму в одиночку? Подумать только. Вдали от городских стен Адриан и полдня не продержится, а тут еще и пьяный. Дойти бы до надвратной башни. Там ему можно дать сонной травы, да самому уйти в гнилов лес. Отчего-то казалось, что допросить проклятую тварь с болот – хорошая идея. Должно быть, многих проблем удалось бы избежать, будь у Чизмеграда разведка. У шелудеев, как в городе называли оседлых степняков, слежка была в крови. Но совет старейшин всего пару лет как разрешил им носить обувь. Негласная война с кочевыми степняками продолжалась до сих пор. И несмотря на то, что беженцы Великой Степи уже не раз доказывали свою лояльность городу, на них до сих пор глядели искоса.
«Как ведь забавно выходит», — сказал капитан. «Мой дед воевал с твоим, а теперь ты самый верный солдат. После старшины, конечно. Радунич — самая душа стражи. Как помру, быть тебе старшиной, Мэриш, и небо. Гончая забрала у меня жену и дочь, да и сына у меня не случилось. Некому дело по крови передать. А вот и выходит, что живодрак капитаном станет, а ты прирожденный старшина».
Адриан выдавил из себя горькую усмешку.
«Первый в истории Чизмеграда степняк, доросший до офицера. Во как!»
«Молчи, пан капитан. Пьяный язык — враг трезвому уму. От раки отойдешь, будешь жалеть».
«Нет!»
— крикнул капитан и тут же сделал глубокий глоток.
«А вот увидишь».
А вдоль заездной улицы, мимо Грайного переулка, они повернули к городским воротам. Когда они дошли до надвратной башни, было уже поздно собираться наружу. На город напали.
«Сучары!» — орал старшина Живодрак. «Вы уже сюда, как к себе домой! Огонь, бесоголовые! Стреляй, ёб вашу душу!»
Старшина не скупился на резкие слова. Но для них сейчас было самое время. Капитан словно бы протрезвел. Как будто и не было 6 с лишним десятков прожитых лет. По лестнице на стену влетел с легкостью 15-летнего сорванца.
«Дай сюда, пацан!»
Капитан отобрал подзорную трубу у наводчика гранатометной баллисты.
«Опять ведьмы!»
«И опять с рогатинами! Еби меня, болото!»
Один за другим гаркнули выстрелы. Вечик высадил полный барабан своего карабина и крякнул от удовольствия, когда удалось подстрелить ведьму. На этом он не остановился. Не тратя время на перезарядку громоздкого оружия, он по очереди доставал из-под сумков гранаты, поджигал фитили и ловким движением зашвыривал смертоносные кругляши далеко за стену.
«Подняться всем на стену, а остальные вглубь города! Дальше от стены! Дальше, я сказал, мать вашу! Хотите, чтобы вас, как форель, запекли в глине? Прочь! Прочь!»
Стройные шеренги ведьм все наплывали. Спереди их прикрывал живой щит полудемонов. Уродливые твари принимали на себя картечи пули, едва успевая ответить. Но их было много. Слишком много. Будто каждый ублюдок, доселе дремавший, прикинувшись болотной кочкой, решил покорить Чизмеград. На картечь они отвечали огненными плевками. В ответ на пулеметные очереди стреляли ядом из своих кожных желез. Полудемоны умирали за стеной, люди умирали на стене. Еще немного, и болото одержит верх. Ведьмы стали немного решительнее. Полудемоны надежно укрывали от пуль своими громадными телами. «Кажись, нам край, капитан», — сказал Вечик, досыпая порох в камеру барабана.
«Я буду стрелять и молиться. Молиться и стрелять. Помоги нам, небо!»
Капитан Якимович прекрасно понимал, что еще немного, и некому будет держать оборону. Ведьмы со своими горнами сварят заживо всех, кто спрятался за стенами. Полудемоны добьют всех остальных, а уж потом... Но нет, совсем не хочется думать о том, что город, выросший посреди болота 400 лет, служивший главным перевалочным пунктом между Шошем и Новипортицем, может вот так запросто сдаться. Капитан знал своих людей. Многие отребья, один хуже другого, но каждый из них любил свой неприветливый город, и каждый будет драться до последнего вздоха. Ведьмы, уверенные в своем успехе, подошли ближе и затрубили.
«Храни нас, небо!»
Капитан прищурился, взяв на прицел рыжеволосую бестию. Земля вскипела. Но не в Чизмеграде. Почва забурлила под ногами ведьм. Повалились в кипящее месиво полудемоны. Истошно вопя, колдуньи побросали свои горны, тщетно пытаясь выбраться из горячей ловушки. Но земля продолжала кипеть, а звук уже сам по себе, без горнов, эхом гулял в морозном воздухе.
«Я что, схожу с ума?»
Мыриш потер глаза тыльными сторонами ладоней.
«Не, белобрысый!»
Голос Вечика был ехидным, как и всегда.
«Я тоже это вижу. Вижу и ни хрена не понимаю. Я что, зря что ли по себе заупокойную прочитал?»
Спустя несколько мгновений горячая грязь затвердела и треснула, как сухая хлебная корка. На свет показались подслеповатые востроносые лица. Кто в черных балахонах, кто в доспехах, сделанных из корневищ железного дерева. Щуры, кряхтя и отплевываясь, держась за руки своих солдат, на поверхность вышел сам старший хранитель. Добротная кольчуга не скрывала, а лишь подчеркивала каскады жировых складок на грузном теле. Впереди него, собирая грязь коленями, полз переводчик.
«Старший хранитель будет говорить только с капитаном Якимовичем».
Облака закрыли солнце, и старший хранитель немного приободрился. Чуть поотдаль, так, чтобы не услышать разговор, стояли солдаты со спецометами на изготовку.
«Твой город мне должен, капитан».
Хранитель протянул бумагу.
«Здесь все по тарифам соглашения трех городов. Статья 24, пункт 6. Если кому-то из соседей угрожает опасность, и один из городов в состоянии это предотвратить, он обязан сделать это незамедлительно. А в этом случае помогающей стороне от стороны, получившей помощь, полагается материальная компенсация, эквивалентная ее троекратным затратам».
Жирный щур перевел дух. Его мучила одышка.
«Мы тоже участники соглашения, так как охраняем подземные границы. Со 500 серебряных динаров».
«Вот ведь гнилое болото!»
Адриан глядел за стену, с омерзением подмечая, что многие из ведьм еще живы. С них, сваренных в грязи заживо, лоскутами слезала кожа. Мясо отваливалось кусками. Но смерть не спешила забирать их с собой.
«И с вами нельзя, и без вас нельзя. Спасибо, конечно, но под моей властью лишь 20-я часть городской казны. Да и то, наверное, на бумажках у стряпчих. Я не могу тебе отдать 500 серебром прямо сейчас. Нужно утрясти вопрос с казначеями в крепости совета».
Из-за облаков выглянуло солнце.
«Снеца слепес!»
Засуетились солдаты старшего хранителя.
«Утемонь!»
«Нам бы в тенек, солнцеход!»
Хранитель тяжело выдохнул.
«Мы насчет света не одобряем».
«А, да, конечно».
Капитан, как завороженный, наблюдал за умирающими ведьмами. Было что-то притягательное в этой картине смерти. Небольшое войско неуверенно шагало по стене, наглухо задвинув забрало шлемов. Оказавшись в сыром подземелье, они заметно приободрились, довольно зафыркали, с удовольствием открывая свои маленькие глазки.
«Если хочешь знать...»
Хранителя мучила тяжелая одышка.
«Ведьмы снова ограбили один из наших гарнизонов. Вернее, как? Мы позволили себя ограбить, но вот только геоманты заговорили горны. Каким был заговор, ты видел. И у нас для тебя подарок, капитан».
Старший хранитель хлопнул в ладоши. На свет факелов вывели человека с мешком на голове, который тут же сняли.
«Ведьма! Мать твою! Живая!»
Капитан испытал облегчение. «Не придется рисковать и идти на поиски твари сквозь болото».
«Ты можешь не давать деньги прямо сейчас», —
пробасил хранитель.
«У переводчика с собой бланк долговой расписки. Заполнишь, пошлю старейшинам почтового крота».
«Что скажешь, пан Ломчич?»
— спросил капитан у законника, которого только-только в попыхах привели в казематы. Старик поправил пенсне, на длинной переносице прищурился и недовольно цокнул.
«Все в соответствии с законом, пан капитан. Мы им и вправду должны. Думаю, старейшины не решатся нарушить соглашение трех городов».
Адриан макнул в чернильницу гусиное перо, вписал в бланке сумму долга и поставил рядом размашистую подпись.
«Великолепно!»
Хранитель гаденько улыбнулся. Щуры не попрощались. Просто прошагали по коридору. Затем геоманты достали какие-то штуковины, похожие на бубны. Другие воспользовались горнами. Странная музыка щуров заставила землю вздрогнуть. Почва лопнула пузырем, образовав широкий тоннель. Подземники скрылись в нем, а затем тоннель затянулся, словно огромная рана, оставив на поверхности лишь небольшой след. Капитан не спеша брел по кирпичному коридору. Все его мысли сейчас были о предстоящем разговоре. Старейшины, пусть и 100 000 раз мудрые люди, очень далеки от народа. Даром, что крепость Совета — город внутри города. Ее обитатели не привыкли часто видеть гостей. Но судьба в этот день решила немного поиграть в кости. По коридору шел Йени Радишлаш, главный шаршеткалок.
«Отец наш».
Адриан упал на одно колено.
«Что тебе сюда привело? Где твоя охрана? Вставай, вставай, капитан. Ни время и ни место».
Старейшина похлопал Адриана по плечу.
«Я слышал, к нам наведались щуры. Где они? Вы разминулись с ними, отец наш. Они выставили счет за помощь. Вот».
Адриан протянул бумагу. Шоршеткалок почесал в густой, молочно-белой бороде.
500 динаров. Это еще щедро. В былые времена они целыми мешками выносили из города золото. Видимо, ты нравишься этому старому курдючному крысу, старшему хранителю. Будут ему деньги. Сейчас же распоряжусь отправить почтового крота. Благодарю, отец наш. Я распоряжусь, чтобы тебя проводили обратно в крепость Совета. Сам дойду».
Противно проскрипел старик, сверкнув зелеными, как болото, глазами.
«Про эти ходы знают только шоршеткалки».
Радишлаш скрылся за поворотом и исчез. Колдовство не иначе. Впрочем, только ленивый в Чизмеграде не говорил о любви старейшин к таинственным сивам. Адриан уже вышел во двор. когда его окликнул старшина.
«Капитан! Пан капитан!»
Старшина бежал со всех ног. Дикимович чувствовал, как растет ком в горле и слабеют колени. Сирич такие вот оклики никогда ничем хорошим не заканчивались.
«Адриан!»
Старшина дышал сбивчиво и с хрипотцой.
«Слепец пропал!»